Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент» на волнах «Радио Спутник». Понедельника. Это значит, что по традиции у нас консультации вместе с нашим юристом Владимиром Плужником. Приветствую, Владимир.
Добрый день. Мне нравится слово «с нашим».
А куда? Наш же, кыргызстанец же. Правильно?
Не спорим.
Сегодня, Владимир, я предлагаю, знаешь, что? Сегодня очень трудно найти работу, ты же в курсе.
Высококвалифицированному специалисту?
Да любому специалисту вообще очень трудно найти работу. Ну, давай так. Предложение на рынке труда намного меньше, чем самих, так скажем, людей, которые хотят работать.
Это не экономическое открытие, оно всегда так было.
Ну, я к тому, к чему говорю это. Ты знаешь, я, наверное, еще в 90-х как бы первый раз с этим столкнулся. Потом вроде как бы это, ну, не сильно было так развито. И вот в последнее время, года 4, наверное, опять-таки это все появилось. Так называемый испытательный срок, когда тебе платят копейки.
Вот. Либо вообще не платят.
Да, либо вообще не платят. Ну, типа ты вот давай, надо нас поработать, а мы на тебя посмотрим. Потом вышвыривают эти капиталисты, как говорится, да, ну, особенно частники, да, вот вышвыривают без зазрения совести. Вот как с этим у нас... Причем, кстати, вот еще сразу вопрос, да? В новых кодексах это как-то будет регулироваться, нет?
Нет. По поводу новых кодексов нет. Угу. Регулируется только Трудовым кодексом Кыргызской Республики. Значит, первое. Ну, поскольку это кодекс, он распространяется на организации всех форм собственности.
Что ну, частные, что государственные, что частные, что...
Ну, вот с государственными у нас испытательный срок, как правило, не применяется.
То есть это правильно?
Ну, Талабек, уважаемые радиослушатели, здесь трудно сказать, правильно или нет. То есть, смотря с какой точки зрения посмотреть. То есть, давайте... Скажем честно, образование, получаемое на сегодняшний день в специализированных учебных заведениях, в интернет-заведениях, высших заведениях, оно не всегда устраивает работодателя.
У работодателя... Давай так, не то, что не всегда, а всегда не всегда устраивает.
Всегда не устраивает, да. Хорошо, согласен. Ну, за исключением, может, там медицинских каких-то, либо специфических таких профессий.
Да там тоже хватает.
Но здесь, если раньше был стандарт профессии, да, не люблю слово раньше, отсылка к истории, но тем не менее, да.
Ну, то при есть, Советском Союзе, давай так уже откровенно.
Если это врач, да. Это врач, если это педиатр, это педиатр, если это секретарь, то секретарь. То есть были четко прописаны функциональные обязанности. И говорилось то, что ты соответствуешь профессии секретарь-машинист. На сегодняшний день таких стандартов не существует, и каждый работодатель, соответственно, меряет по своим меркам. У кого-то они завышенные в отношении какой-то специальной точности профессии, у кого-то они
завышенные. Сегодня еще специальностей очень много, особенно в IT-сфере, которые размыты, они непонятны, вот, если честно. Почему? Потому что даже таких понятий нет в трудовом законодательстве.
Ну, давай опять, мы с тобой в игры любим здесь играть. Про Леопольда-то в конце будет.
Со своим Леопольдом.
Я работодатель, ты работник. Здесь мы, наверное, сегодня будем говорить про права обоих. Вот работодатель. Я всегда, когда мы составляем договоры, нам говорят, составьте трудовой договор, да, всегда говорим следующее. Начинать, как странно, нужно не с трудового договора. Сейчас я подведу к испытательному сроку, поймем, о чем говорю. А начинать необходимо с должностной инструкции.
Ну вот мы, по-моему, в одной из прошлых передач обсуждали,
верно, как
инструкция, вот именно...
В должностной инструкции я как работодатель, здесь возникает такой казус, вот как ты думаешь, какой? Не могу составить четкие требования к своему сотруднику.
А давай так, смотри, такое понятие у нас, ну это в 90-х появилось, секретарь-референт. Ну, умно, красиво, там прям... Ну,
менеджер потом.
Да, был. Да, менеджер, да, как их задорно
менеджер
называл.
Менеджер по приему клиентов, да, или там, по встрече, да?
Да, это там... PR-менеджер, потом там HD-менеджер, еще куча-куча других менеджеров. Ну, короче, не суть важно. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что секретарь-референт, ну, по сути, давай так, стандартная ситуация секретаря. Это принимать звонки, назначать встречи там, и так далее. Кофе подавать, это не в его должностных инструкциях.
Если не будет прописано. Если будет прописано,
ну,
то
я
его.
Так образно, да? Верно. А вот референт, видишь, секретарь референта, помощник, то есть кофе он должен подавать.
Не, ну здесь смотри, опять же, возвращаемся к юридическому документу, программа же юридическая, должностная инструкция, тому же самому референту. Что я имею право требовать от своего сотрудника, от своего будущего сотрудника? И здесь у многих работодателей возникает ступор. Да если не многих,
вот
а у всех.
У меня одна тема родилась, давай, пока я не забыл, мы ее сейчас
зафиксируем,
а потом как-нибудь поговорим. Это о харассменте среди, так скажем, в отношениях между начальником и подчиненным.
И подчиненным.
Да, хорошо. Вот как-нибудь поговорим, давай.
Да, не вопрос, следующий понедельник.
Все-таки, как это называется, в трудовые инструкции прописаны ли там всякие разные...
Моральные взаимоотношения? Да, вот я всегда привожу пример, может быть, глуповат, но Стива Джобса, да, он приходил на работу босиком и не сильно...
Заморачивался.
Не сильно пахнущим, замороченным, да. То есть, первое... Я, работодатель, еще раз вернемся, должен четко сформулировать. Ну, что касается сдельной работы, там понятно, положил 10 кирпичей. Что касается такой работы, которая вот эфемерная, физически невозможно оценить, то нам нужно четко прописать. Вот именно это я представляю тебе как сотруднику. И говорю, Талабек, на работе с 8 утра до какого-то определенного времени в рамках рабочего трудового времени ты должен делать это. В чем плюс? Во-первых, это соблюдение строго норм Трудового кодекса. Во-вторых, это плюс для меня. Я знаю, что я требую от сотрудника. И понимаю, если ты согласился, ты это будешь делать. Что касается зарплаты, здесь вопрос другой. То есть, если вы согласны на такую зарплату, то здесь нечего устраивать какие-то митинги, забастовки и все остальное. Ты за эти 15 пунктов получаешь X сомов. Юридически значимый документ. Когда с ним ознакомливать? С ним ознакомливается сотрудник чисто морально, до подписания трудового договора.
Подожди, а он подписывает его, эту инструкцию?
Вот. То есть я тебе даю сейчас трудовую инструкцию. Еще мы с тобой не сотрудник и не работник. Я говорю, Талабек, потянешь?
А, ты сейчас мне устроил это собеседование, да?
Окей, давай, попробуем. Граждане за стеклом, которые звукорежиссеры за голову взялись. Ты понимаешь, что ты выполнишь эти функции. Я говорю, все, Талабек, отлично. Вот теперь мы подписываем с тобой трудовой договор.
В котором будет приложение.
Это должностная инструкция. Мы говорим сегодня про испытательный срок. Поскольку мы говорим про испытательный, то трудовой договор с испытательным сроком, он допустим. И когда говорят о том, что меня там приняли, а другого такого же сотрудника приняли на работу полностью, то есть на основную работу, это право работодателя.
Ну, во-первых, я могу сказать, как работодатель, со стороны работодателя, почему испытательный срок важен и нужен, ну, по крайней мере...
Для работника больше нужен, как ни
странно. Ты знаешь, я как работодателю тоже. Почему? Потому что в резюме он может написать «Ой-ой-ой», да, там он там чуть ли не Гарвард, Кембридж и 5-10, а по факту, да, он там 4 слова связать не может. 2 слова может, а 4 слова связать не может.
Я тебе сейчас, знаешь, Америку какую открою, вот, так называемую. А увольняют в Кыргызстане не за отсутствие знаний, а за отсутствие манеры общения и поведения, поскольку нанимают сотрудников, как правило, на какие-то внешние функции. Ну, продавец там, ну, тот же самый, да, референт. Да. За манеру общения, за жаргонность, за отсутствие личной гигиены, как это ни странно. Ну, то есть, опять
же... То есть
же,
это прямо в статье прописывается?
Это прописывается сейчас в должностных инструкциях. Манеру общения, то есть какие слова, то есть выражения, все остальное. То есть сотрудники на сегодняшний день, они настолько обширно знают о своих обязанностях, что, в принципе, понятно, что это нужно заучить. Но если эта работа, конечно, достойна тебя, и ты хочешь на ней остаться. Если ты пришел сюда временно на месяц поработать, то, конечно, заморачиваться не будешь. И в трудовом договоре должно быть четко, строго, письменно установлено, не устно мы с тобой договорились, как работники и работодатель, что ты принимаешься на работу на срок, внимание, 1 год, 11 месяцев, 6 месяцев, неважно. То есть договор должен быть двух видов. Либо я тебя принимаю на бесконечный срок, что, в принципе, сейчас рискованно, либо я тебя принимаю на 1 год. Я тебя не принимаю на испытательный срок. Внимание, уважаемые работодатели и работники, не ошибитесь. Трудовой договор содержит срок моих взаимоотношений. Ну, бессрочно не будем брать, это из области фантастики, кто сейчас частная организация заключает. Из которых X дней являются испытательными. То есть
это можно прописать?
Не бывает договора на испытательный трудовой срок. Не бывает такого вообще в законе. Бывает общий договор, а в нем уже, то есть ты, принимаемый на работу, должен понимать...
То есть внутри договора надо прописать?
Конечно, не надо, а строго нужно. Если мы про испытательный говорим, если мы сразу приняли на работу, это не тема нашей программы. Из которых максимум для работника, ну так назовем, общих работников, испытательный срок может составлять не более 3 месяцев. Срок договора обязательно указан, из которых 3 месяца ты на испытательном. Сейчас мы разберем эту ситуацию. И для работников высшего эшелона звена, так я называю, то есть для руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера,
управленческое звено, да?
6 месяцев максимальный срок испытательный. Для чего это указано? Для того, чтобы работник, поскольку Трудовой кодекс защищает работника, ну и работодателя тоже, соответственно, понимал о том, что если он испытательный срок пройдет, то сколько он еще сможет этой организации проработать. Не просто же тебя поиспытывали 3 месяца, а потом работодатель говорит...
И вышвырнул.
То есть это система защиты.
В одном из знаменитых магазинов такой у нас есть. Я не буду говорить.
Ну, я понял, да, хорошо. Чуть ли не сорвалось с языка. Поэтому, ну, это, знаете, это проблема ритейла, наверное, всех стран СНГ. Поэтому там сотрудники чаще уходят сами.
Ну, их вынуждает.
Давайте.
Вот я же эту тему хотел обсудить. Почему? Потому что, ну, реально такие вещи существуют.
Так вот.
И как с ними бороться?
Сейчас поборемся. Чуть-чуть отступлю, мы же иногда отступаем. Нет, ну давайте без кетсина. Еще бывает договор стажировки. То есть это тогда, когда работодатель принимает на работу, как правило, молодого сотрудника, считается, да, для обучения. Для обучения.
Вот.
Не путайте, это строго договор стажировки. Как хотите назовите, ученический договор стажировки. Он тоже оплачиваемый.
Но не так, не по полной программе.
Я согласен на ту заработную плату. Он должен быть в любом случае оплачиваемый, да. Взамен обучения. Здесь, уважаемые работники, не попадите в такую ситуацию. Когда с вами, внимание, подписывают трудовой договор, нормальный, и говорят, мы вас обучим за свой счет. Ну, казалось бы.
Хорошо.
Ну, как минимум в голове у работника возникает. Я задержусь здесь, а как максимум у работника возникает. Сейчас-ка я здесь опыта наберусь.
Или свалю потом.
И сделаю ноги, пойду в другую организацию, где меня возьмут. Вот в чем может быть подвох. То есть мы говорим сейчас не про договор стажировки, сейчас чуть-чуть через минуту вернем стажировки. Если это основной договор, и вам указали обучение за счет компании, обучение может быть проходить как внутри бизнеса, так и где-то на сторонних там площадках, в том числе и интернет-площадках. Мы должны понимать, что это не бесплатно.
Mm-hmm.
Если вас отправили на обучение, например, ну, в какой-то там тренинговый центр, mm-hmm. ура, я получу сертификат, знаменитый, все остальное, и вам дали документ на подпись, что ваше обучение стоит X сомов. Здесь подвох в чем? В вашем договоре, в трудовом, сейчас посмотрите, может быть такой, так называемая, бомба замедленного действия. Если в гражданских правовых договорах за расторжение предусматриваются какие-то штрафные санкции в одностороннем порядке, то за расторжение договора сотрудникам, ну, про все знаменитые 14 дней мы же все знаем, никаких санкций в отношении сотрудника применить в виде пени нельзя.
Там можно вот это вот вытащить.
А там можно вытащить, и будет написано, что
обучение.
В случае досрочного увольнения сотрудника стоимость обучения сотрудник обязан выплатить.
Кстати, это сейчас делают в некоторых частных школах.
Ну, это так, я так скажу.
Ну, так,
зарабатываю деньги,
да,
хорошо,
да.
Зарабатываю деньги.
Да, если так уж параллельно. Но, опять-таки, вернемся к Советскому Союзу. Я просто почему хочу вернуться к этой теме? Потому что я сам оказался ровно в этой же ситуации. Я окончил первый курс, тогда эти техникумы были, сейчас колледжи, понимаешь, да? Вот. И пошел на практику. Помнишь, была такая вот у нас...
Производственная,
да, производственная практика. После производственной практики меня оставили на этом предприятии в качестве сотрудника. Вот. И я с 14 лет начал работать. Но так как я был несовершеннолетним, по КЗОТу тогда был не кодекс, а
защита
трудовой кодекс.
Труда.
Да, кодекс, как там?
Кодекс защиты и охраны,
да,
труда.
Охраны КЗОТ. Труда, вот. И я работал всего 4 часа, то есть после учебы. Вот. Мне выплачивали там определенную зарплату. Естественно, она меньше была, чем это, но, по крайней мере, это были довольно приличные деньги на тот момент. При этом производственная практика, которую я прошел, мне засчитали как обучение.
В стаж еще ушло.
Да.
Ну, я могу так сказать.
То есть принципы сегодня все то же самое, только вопрос, кто это исполняет, а кто нет.
Но если вы после сегодняшней программы хотя бы один человек будет знать о своих правах, а не знаю, да, то
это
есть я
уже
говорю, что
да.
Встречают, говорят, что программы слушают, пользуются, понятно, что не все запоминают, не все используют, но тем не менее будут знать. То есть если в договоре будет это указано, это не просто договор, вы подписали на вы должны понимать о том, что работодатель либо там имеет право вас обучать, либо обязан обучить. Если обязан, то, соответственно, вы соглашаетесь с той суммой или нет.
Вы знаешь, вот еще могу момент сказать, ну, опять-таки, на личном примере. Несмотря на то, что я был по специальности приближен, да, к той специальности, которую меня взяли, да, но там была, есть и будет всегда в любой работе своя специфика.
Ну, шлифовка и вот сейчас работодатель
да,
называет.
И вот этой специфики надо обучить. То есть, будь то даже официант, прости меня, да, официант в кафе, официант в ресторане и официант в премиум ресторане.
Есть ли доказательства стоимости обучения?
Ну, это на практике, видишь.
Потому
там
что...
есть вот к нам прикрепление, например, мастера, да, в советское время, сейчас прикрепляет какого-то старшего, вот за ним будешь следить, все. Насколько я знаю.
Ну смотри, давай опять же вернемся к теме КТ. Если на предприятии, то предприятие, обучаемое внутри предприятия, это может быть и бесплатно. А если внешний какой-то источник, то ты подписываешь расписку, документ любого уведомления о том, что ты уведомлен, что твое обучение стоит 50 тысяч сомов. Ничего себе, сколько меня обучат. Это работодатели таким образом подлавливают работника, потому что говорят, если ты уволишься досрочно...
То ты будешь платить.
Ты будешь платить. А, значит, работодатель может взыскать с вас только лишь однократный размер заработной платы не выплатить, а все остальное в гражданском порядке, в судебном. И опять с нашим любимым ходатайством о наложении ареста на ваше имущество.
А если у меня его нет?
Ну, если у вас его нет, то решение суда будет неисполнимым. Ну, соответственно, судебный исполнитель может на 3 года запретить вам, например, выезд за пределы Кыргызской республики, либо оформление ваших
документов паспортных.
Поэтому имейте в виду. Так вот, если это договор стажировки обучения, то вы в эту ловушку юридическую не попадаете. Если мы говорим, опять возвращаемся к теме нашей программы. То есть, еще раз, чтобы мы зафиксировали. Договор должен быть заключен на конкретный срок, в рамках которого содержится испытательный срок. Что такое испытание? Ну да, многие воспринимают испытание со стороны и что работника, что работодателя не понравился по каким-либо основаниям. Просто не подошел, да? Не бывает такого. То есть, если сотрудник принят внимание, он же принят на работу, то, соответственно, если он не подошел, он должен быть уволен. В рамках испытательного срока работодатель имеет право уволить сотрудника.
По статье.
По статье «За неисполнение должностных обязанностей» — это тоже статья. Поэтому, когда говорят о том, что ты не прошел испытательный срок, мы тебя выгоняем, такое нет. В трудовую книжку должно быть внесено изменение, ну, дополнение или фраза, проще говоря, запись должна быть внесена. Уволен по статье 83, там пункт какой-то Трудового кодекса, как не прошедший испытательный срок с указанием конкретной причины. Вот теперь откуда мы эту причину возьмем?
Что ну, я не причин найти-то вообще
не причин найти можно. Что не выполнил пункт 13? Что отсутствовал на рабочем...
По-моему, когда вот в одной из передач обсуждали же там, 3 часа на рабочем месте тебя нет, до свидания.
До свидания. Это тоже в рамках испытательного срока. То есть испытательный срок, внимание, работодатель на любой стадии имеет право уволить сотрудника только лишь за неисполнение трудовых обязанностей. Просто так выкинуть не может.
Не, ну это понятное дело. То есть, смотри, де-факто его вышвырнули, а де-юре его уволили по статье.
Но мы же привыкли, что нас вышвыривают вообще без никаких, без всяких документов. То есть, если мы считаем...
Ну, в основном, давай так, в основном.
Согласен, что ты сейчас скажешь.
Вот, опять-таки, вот мы в одной из передач говорили же про историю моего соседа. Вот, я так понимаю, вот они у меня незаконно уволили, эмоции, он там весь кипел. Вот. Но я так понимаю, что все документы там какие-то были все-таки. Вот, там
ну, приказ об увольнении за
неиспытательный
срок тоже должен быть.
Основание, 5-10. А вот я не знаю, вот что в одном из, как ты говоришь, ритейлах, да? Вот, умное слово такое.
Указу вот. Достаточно просто. Не прошел аттестацию. То есть там указывает оно, что работодатель имеет
право... А это является основанием.
Не прошедший аттестацию сотрудник, да, если указано, что он обязан проходить аттестацию каждые 7 дней, ну так, тестирование. Что такое аттестация для частной организации? Как хочу, так и тестирую. Это еще один инструмент для работодателя. То есть критериев периодичности аттестации и критериев вопросов в аттестации не предусмотрено.
То есть она может быть даже негласной?
Она может состоять из 200 вопросов, которые ты должен ответить в течение там, 200 минут. На все вопросы. На 198 не ответил, на 2 не ответил. Ты можешь. Не прошедший аттестацию, на самом деле. То есть формулировка должна быть, смотри, и приказ должен быть. То есть если мы считаем, что нас выкинули в рамках испытательного срока незаконно, у нас на руках должен быть документ, который мы имеем право оспорить. Поэтому, когда говорят «выкинули меня», ну, пускай на меня не обижаются наши граждане, я всегда говорю, если мы вас выкинули в испытательный срок, нужен приказ. Если этого приказа нет, то возвращаемся к плану так называемому «Б». Значит, вас не уволили.
У вас есть план мистер Фикс, да?
У нас всегда план у мистера Фикса есть. Вас не уволили, и вы имеете право требовать доступа к вашему рабочему месту.
А, вот. Вы в одной из передач мы говорили
да.
же об этом, да?
То есть любое увольнение в рамках испытательного срока оформляется документом. Теперь совет работодателю. Выкинуть просто так нельзя. Должна быть формулировка в приказе. С приказом должен быть ознакомлен, с трудовой книжкой, я думаю, с этим уже вопрос давно решен, что нужно будет возвращать. В приказе вы должны написать, не соответствует требованиям должностной инструкции пункта 2, статьи там, 13 и все остальное. Должна быть четкая формулировка. Просто так выкинуть сотрудника, они уже умные, поверьте. Они сразу пойдут с исковым заявлением в суд. Государственные пошлины, кстати, иски по трудовым спорам вообще не облагаются. И по взысканию заработной платы, внимание работодателей, будьте осторожны, иски о взыскании заработной платы не имеют срока исковой давности.
То есть можно через 10 лет подать?
Можно.
Кстати, вот еще один вопрос. Вот когда же принимают по испытательному сроку, да, говорят, вы будете получать, ну, например, 10 тысяч сомов. Но после испытательного, как вы только там станете прям суперпродавцом, я не знаю, там еще
раскройте
суперофициантом, да, и 5-10, мы будем вам платить 25. И ты такой прям весь хороший-хороший, рвешься, делаешь там... там, как говорится, из кожи вон лезешь, делаешь все, чтобы понравиться начальству.
И в итоге?
Далее. И в итоге потом тебя... А в договоре, прости меня, да, написано там, и даже иногда вообще не написано, сколько зарплат.
Ну, давай ситуация две, значит, даже три. Значит, если не написано размер заработной платы, угу. то суд взыскивает по минимальной заработной плате твоего региона. 5,5, 5,200, что-то такое на сегодняшний день в самах. 5 тысяч имеется в виду.
2 месяца отработать и потом...
Толобек, ну, договор, уважаемые радиослушатели, на то и есть договор. То есть я согласен, что подписываю. Причем, ну, я думаю, напоминать, подписывать договор с какими-то прочерками, пустышками, все остальное, смысла нету, чтобы сейчас не говорить, да? То есть, причем на сегодняшний день договоры, знаете, как хитро дело, тоже не попадите. Если внизу в странице есть какой-то пункт, ну, то есть пустое место. Туда что-то можно всегда допечатать. Второй экземпляр иногда не дают. И потом говорят, смотрите-ка, а вы и знать не знали. Значит, договор подписывается в 2 экземплярах, подпись на каждой странице, чтобы туда ничего не можно, нельзя было допечатать.
Или вот это вот Z. Да,
ну,
вот
либо такая, Z, соответственно, да. перечеркивать и все остальное. Но в 2 экземплярах, потому что будет в договоре написано, договор получил, а на самом деле в руки его не взяли. Это уже простая прописная истина. Что касается теперь, если заработная плата указана на испытательный срок с X сомов, после испытательного срока Y сомов. Если вас, соответственно, выгнали в рамках испытательного срока и не доплатили, вы имеете право взыскать только ту заработную плату, на которую вы согласились в испытательном сроке. Если вас выгнали за рамками испытательного срока, то, соответственно, вы получаете зарплату Y. Здесь подсказка такая для работодателя. Если... после испытательного срока, после его окончания, работник не был уволен, а пришел на рабочее место и продолжил работать, работник считается выдержавшим испытание юридически. И договор разворачивается в полной своей юридической силе. Многие работодатели забывают уволить официально сотрудника. То есть, если он не прошел испытательный срок, испытание не прошел, то сотрудник в день окончания испытательного срока, календарный день, вот здесь очень часто работодатели путаются. Угу. Календарный день с 5 по 5 это месяц считается. Так. Никакие 30, никакие 28, 29 февраля это месяц. С по. То есть я всегда говорю, указывайте конкретные даты, не пишите эти месяцы. С 5 марта по 3 апреля.
Например.
С 4 апреля по... 5 мая, если захотите. Ну, мы говорили, что не больше 3 месяца.
Ну, там еще суббота-воскресенье надо учитывать.
Ну, чтобы не запутаться,
ну, я так
в праздничных, в переносах вот этих всех, да, да, то есть сдвигах и всех остальных, я говорю, пишите конкретные даты. Так будет проще. Написали. И если, как ты говоришь, на следующий день, после окончания испытательного срока, ты вышел на работу и продолжаешь работать, если тебя не выгнали, то есть называется работодатель, допустил до рабочего места, он же тебе приказ не вручил 4-го, потому что работодатель в последний день работы, хоть утром в 9 утра, хоть в 5 часов вечера, когда рабочий день твой закончится,
хоть в 11,
хоть в обеденный перерыв, да, ну уже если утрировать, он обязан тебе вручить приказ об увольнении.
И, или соответственно, нет.
И либо, если не вручил, сам прохлопал своими глазами, на следующий день ты вступил, пришел на работу, у тебя, мы с вами говорили, радиослушатели, что срок заключен на год, твой договор раскрылся полностью во всей своей красе.
Что... И ты обязан проработать хотя бы год.
Ты обязан проработать тот срок, который указан в договоре. Все. То есть вот здесь уже...
Кстати, еще один вопрос сразу возник почему-то.
Ну, здесь много вопросов может возникнуть.
А стаж, вот который...
Идет, плюсуется. То есть у сотрудника, который...
Это, то есть стаж за проведенную мою работу во время испытательного срока, он пойдет в трудовую
карму? Да, конечно. Он пойдет, ну, в так называемую, я называю эту трудовую карму.
То есть... Хотя зарплата меньше будет.
Ну, здесь вопрос о стаже или вопрос о начислениях?
Ну, вот...
Все в совокупности.
Да,
все в совокупности. Причем на сотрудника, который находится на испытательном сроке, распространяются те же самые права и обязанности, которые установлены Трудовым кодексом. То есть сотрудник может болеть, и срок его болезни...
Тоже в стаж
входит? Тоже входит. Нет, ну, со стажем это все понятно. А он имеет право получать больничные. Ну, понятно, что в минимальном размере там есть градация.
В зависимости от стажа, кстати. Градация в бюллетене от стажа. Там, если 5 лет, ты там 10 лет, 30 лет.
Ну, 30 лет я еще не видел, но хорошо.
Ну, я такой... Я просто помню, да, что какая-то...
До 100%, да, конечно, оплачивается.
Там есть 20% от заработной платы, 30, 50, 80 75. И так далее, да.
То есть вы и... имеете те же самые права получать информацию от работодателя, получать оборудование для выполнения своих функциональных обязанностей и все остальное. Только у вас просто испытание относительно права работодателя выгнать вас хоть завтра. И у вас же, кстати, есть такое исключение, как у работника в рамках испытательного срока, есть возможность уволиться без исполнения вот этого 14-дневного срока. Потому что работник тоже может понять, что он не тянет. И Трудовой кодекс ему установил. Он может предупредить работодателя, не дожидаясь окончания испытания. Вы же мне тоже, я же могу вам, тебе не понравиться. И, соответственно, встать и сказать, с завтрашнего дня...
Ой, ты мне и так не нравишься.
Я учел хорошо на будущее. То есть написать заявление официально об увольнении. И работодатель здесь его удержать уже не может. То есть я завтра могу не выходить.
То есть без вот этих вот определенных двух недель.
Вот этих вот двух недель. То есть поэтому испытание это не значит благо для работодателя. Это благо для сотрудника. Но он же может понять, что он не тянет. Он может понять, что обстановка в коллективе такая, что я не смогу работать. И объяснять причину обязан работодатель увольнения, а работник причину не обязан объяснять.
Сказать просто goodbye по-английски.
Просто до свидания. Нет, ну по-английски это встать и уйти вообще ни с чем, проще говоря. Да, мы понимаем.
Ну хорошо, по-кыргызски уйдем. Ой, а я уехал в село. До свидания.
Работник не обязан указывать причину.
Хорошо, смотри, ну работа-то разная бывает. Это мы сейчас с тобой там проговорили, там ритейлы всякие, там какие-то предприятия, пятницы. Но есть, например, работа вахтовым методом. Есть работа в ночные смены. Есть работа в три смены, да, там и так далее. Вот как с этим? Вообще, значит, это проговаривается? Можно ли, например, тот же испытательный срок...
Хорошо,
там,
я задам вопрос.
В ночных сменах, ну, тем же сторож какой-то, ну, не просто сторож, да, какой-то охранник какого-то там предприятия, да, контор, например, да, или там, я не знаю, на шахте вахтовый метод. 15 дней здесь, 15 дней
ну,
там.
Ну, вот сегодня у нас с тобой понедельник. Мы все привыкли, что рабочий день понедельник, да, с понедельника по пятницу. Всегда задаю вопрос, а кто это установил?
Закон же?
Нету. В том-то и дело. То есть в Трудовом кодексе написано 40-часовая рабочая неделя. 40-часовая. И прям формулировка. А, как правило, выходным днем является воскресенье. То есть про субботу даже слова не сказано. То есть рабочая неделя 40 рабочих часов. Она может начинаться во вторник, заканчивается... в четверг, но не более 40 часов. Вторник, среда, четверг, 3 дня.
Подожди, стоп, если так ты уже говоришь, 40 часов можно растянуть.
Нельзя, 8-часовой рабочий день. Итого за 3 дня 24 часа в неделю ты можешь только работать, не считая время перерыва на отдых. Так вот, к чему отвечаю на твой вопрос. Подписывая трудовой договор, вы подписываете либо конкретное рабочее время, если там указано, либо присоединяетесь к тому рабочему графику, который установлен у работодателя. Ну, так называемое штатное расписание.
В должностной инструкции там написано.
Должностной, штатной, в договоре можно прописать. Но, как правило, прописывают в должностной инструкции, потому что она гибкая. Договор оставили, положили в архив, а инструкцию можно
поменять.
Как пластилин лепить, главное, чтобы сотрудник ознакомился и был согласен. То есть в ночное время сокращается рабочий день на 1 час, только лишь.
То есть 7 часов.
7 часов, 7-часовой рабочий день. Поэтому здесь...
С перерывом на обед.
Ну, тогда это ужин. Ужин, да, или как... Даже нельзя назвать, что ночью. Для несовершеннолетних, которые 16 до 17, там еще, конечно, короче.
То есть... 4 часа.
Вот сейчас не кидайте меня палки,
Я тебе так скажу. По крайней мере, я не знаю точно, но я у тебя как раз спрошу. Вот. Когда меня принимали на работу, я же был несовершеннолетний.
По ГЗОТу?
Да, по экзоту. Вот, я же был несовершеннолетний, я работал всего 4 часа, мне платили зарплату. Но там была еще возможность работать ночные смены. Вот. И мне сказали, нельзя. Я говорю, в смысле?
Вот. Нет, ну несовершеннолетние не могут работать.
Вот, сейчас вот, я, не могут. Вот об этом я и спрашиваю.
Не могут.
Не могут,
нет,
да?
Нет, однозначно нет. Лица с ограниченной возможностью здоровья, беременные, все остальное, ночная смена, конечно,
не допустим. Мне сказали, нельзя. Вот будет 18, придешь... И пойдешь в ночные смены.
Даже с письменного согласия родителей нельзя. Иногда бывает, получают наше письменное согласие, но тем не менее. Поэтому, опять же, если вас принимают на работу на испытательный срок, в ночную смену вы согласны. Но это не значит, что вам платят двойную заработную плату. Это обыкновенная рабочая смена, да. Пекарня пускай будет, тот же самый сторож, да, и все остальное. Сторож тоже может с испытательным сроком, что же это такое,
кстати,
это что
да, должен... Сразу вопрос, а когда платят двойную заработную плату?
За пределами рабочего времени, с первой минуты.
То есть переработка?
За каждый переработанный рабочий час. За минуты считать никто не будет. Поэтому если вас работодатель попросил, у вас рабочий день до 17:00, а вас попросили остаться до 17:30, вы согласились, за полчаса вам никто не заплатит. Заплатят за каждый переработанный час. Ну, как посчитать час, я думаю, проблем не составляет. Заработная плата 5
тысяч. То есть два раза попросили до 17:30, у тебя час появился?
Не появился.
А нет?
Нет, в том-то и дело.
Ой-ой-ой. А там же можно 59 минут попросить?
Можно 59, тоже не появился. Час ваш. Час и 2 минуты появился. Но на практике, если брать, да, чтобы
ну, да,
нас сейчас
никто не
сказали,
будет считать.
Конечно, никто считать не будет, никто не взыскивает. Взыскивают тогда, смотрите внимательно, работодатели. Сейчас зафиксировать нахождение себя на рабочем месте достаточно легко.
Селфи,
нахождение телефона, дислокация сотовой вышки, поверьте, достаточно легко.
Технически доказать.
Технически легко. И когда вы уволите сотрудника, а такие случаи уже появляются, я был участником данного судебного процесса, недовольный сотрудник доказывает о том, что он в такой-то период времени переработал. А помните, срока исковой давности по заработной плате не существует. И здесь работодатель понимает, что его переписка в мессенджере: «Уважаемый Сергей Иванович, нам сегодня нужно поработать до 21:00. Сергей Иванович, спасибо, в 21:05 ушли», будет являться доказательством. И работники такие доказательства на сегодняшний день монотонно, тихонько собирают. Как только он увольняется незаконно, он тянет за собой все. Ну,
нет, точнее, его могут уволить законно.
Законно, а он довзыщет.
Да, он довзыщет, что мне вот не доплатили, где ХД Зины, деньги.
Ну, возвращаемся опять же к испытательному сроку. То есть с больничным мы определились, вы можете болеть. За время испытательного срока за вас платят те же самые налоги с вашей заработной платы. То есть все те же самые права, только единственное, вот этот вот в принципе, исключается этот срок. Причем, если вы проработали испытательный срок 3 месяца, а потом еще доработали 8 месяцев, у вас возникает право, в совокупности 11, у вас возникает право на очередной трудовой отпуск 28 дней. А если вы проработали 3 месяца испытательный срок и 3 месяца основной, у вас возникает право на очередной трудовой отпуск 14 дней.
Ну, это прикольно. Ну, вот смотри, вот мы же сейчас говорили с тобой о фиксированной заработной плате. Ну, 10 тысяч, а после испытательного тебе 25 тысяч. Молодец, замечательно, прекрасно.
Где все понятно.
Да,
ну, третий случай понятно. Еще. Я понимаю, сейчас, о чем спросишь.
А бывает же, что, ну, например, там, сделать 20 коробок конфет.
Изделие.
Да, ну, там, 150, ну, батников, да, вот там, толстовок.
Решается вопрос очень легко, на один щелчок. Значит, а если вы будете взыскивать как работник... по вот этой сдельной заработной плате, то берется средняя заработная плата за прошедший 6-месячный период.
А если я 6 месяцев там не проработал?
Ну, тогда, соответственно, ноль у вас.
После вот испытательного срока выгоняют.
Нет, Толобек, в первый месяц испытательного срока вы получили 1500 сомов.
Ну, давай.
Запомните. Допустим. Во второй месяц испытательного срока вы получили 500 сомов. Это мы про сдельную говорим, да. Когда не фиксировано, две. А в третий месяц испытательного срока вы получили 3000 сомов. В совокупности 3 плюс 1,5, 4,5 плюс 500, 5, да, правильно считаю? 5. 5 тысяч мы делим на 3 месяца, и вводится средняя заработная плата, которую можете довзыскать, если вам ее не доплатили.
То есть это математика?
Это обыкновенно среднее арифметическое число, которое выводится. Поэтому, что касается сдельной заработной платы, я бы здесь работодателям посоветовал не играться с этой штукой. Вот по какой простой причине. Что работник может доказать о том, что он не получил зарплату, потому что вы ему не предоставили материалы для работы. Работник не обязан свои ручки приносить, кирпичи и все остальное. То есть очень легко доказывается. И суды могут взыскать с вас по максимуму за тот месяц, который вы получили максимум 3000 сомов. Очень осторожно с этим будьте. Но если это, даже пример не знаю какой, если это дворник, и вы ему не дали метлу, ну, не знаю, уже такой минимальный самый пример.
Ну, швейник, нет, давайте швейник.
Давайте швейник. Вы ему не дали материалы. Это ваши головные проблемы и ваши головные боли. Почему? Потому что там закрыты границы. Ну, ладно, форс-мажор еще можно где-то подвести. А если вы просто не купили, потому что у вас не было времени, вам было лень, либо нет этого материала на рынке, то это ваша проблема. Вы мне должны дать работу сдельную на 60 костюмов, за который должен получить их сомов. Если вы мне не предоставили, я все равно должен зарплату получить.
То есть день простой, это будет считаться у швейника, даже конечно, если он сдельный, он
конечно,
будет...
конечно, конечно. В том-то и дело, что вот, поэтому говорю,
работодатель... Можно, здесь можно родить лайфхак. Смотри, если в день сдельный он получает, ну, в день, давай так, сейчас по дню считаем, не, как ты говоришь, там, по неделю или месяц, да? А если он в день получает за 60 там упакованных костюмов или там сшитых костюмов,
ну, единиц,
да, вот, получает, ну, там, 1500 сомов, вот, а день простой у него, да, то работодатель может дать, слушай, если будет у тебя день простой, я тебе буду платить 200 сомов за то, что ты стоишь.
Не получится.
Почему?
Ну, потому что...
В инструкции можно прописать?
Или не получится, в том-то и дело. Я поэтому говорю, работодатель, будьте осторожны со сдельной заработной платой. То есть, если будет доказано, что я подписал договор, в котором написано сдельная заработная плата в день норма 60 единиц 1500 сомов, то на следующий день тоже должно быть 1560 единиц 1500 сомов. Если вы мне не дали эти 60...
А если простой?
Это твои проблемы. Если простой, его нужно оформлять официально, документально и доказывать, в чем заключается экономическая основа простоя. Трудно будет доказать.
Почему? На рынке нет материала.
Ну, давай положим руку на сердце, как всегда. Кто из работодателей зачастую оформляет покупку сырья? Официально, со счет фактур. Ну, может, сейчас вот
ну,
с нашим налоговым кодексом.
Нам один и приехал, купил и уехал.
Может, с новым нашим налоговым кодексом как-то это все будет более доказуемое, но тем не менее, на сегодняшний день. Ну, кто оформляет? Никто. Так это твои проблемы. И в рамках даже испытательного срока, если будет простой, и он не оформлен. Простой, на самом деле, в Трудовом кодексе предусмотрены. То есть простой, увольнение сотрудника в связи с производственной необходимостью, с выплатой выходных пособий, все остальное. Предприятие же может остановиться, но нет электричества в районе. И не будет его больше, оборвалось, сеть и все подобное. Но юридически это должно быть обосновано. Не просто сказать, сегодня мы не работаем.
То есть есть сложности и для работодателя тоже.
Это для работодателя сложности.
Ну давай, два последних вопроса, и потом мы нарисуем короткий алгоритм, что делать, вот если с испытательным. Вот ты уже, ну раз ты уже заговорил про отпуск, да, вот, меня уволили, вот как ты говоришь, я имею право на отпуск и так далее. Вот как взыскать эти отпускные? Могу ли я их взыскать вообще?
Во-первых, ну давай, что такое отпуск? Чуть-чуть.
Или, как сейчас вот модно же, особенно в пандемию было же, вот как-то...
Без содержания отправлять.
Да, ну, там это вообще... неоплачиваемый отпуск, вот,
ну, там минус в чем произошел в пандемию, кстати. Там работники сами по уговорам работодателей подписали эти документы. Ну, давай, чтобы не потерять работу, работодатель приехал, сказал, вот такие документы нужны. Там больше было по страховым взносам, то есть работодатель не переживал сильно за сотрудников, поверь. Там больше было связано с страховым
взносом.
Чтобы
не платить за них.
Конечно. Поэтому налоговая же не интересует, и соцфонд тем более. Значит, возвращаясь к теме отпусков. Дату отпуска устанавливает работодатель, запомните. Приказом своим, когда сам захочет. Вот это написал заявление на отпуск, это просто выражение мнения работника, и чтобы его держать, конечно, будет как-то лояльно. Но работодатель...
То есть, если я написал заявление об отпуске, но мне не дали приказ, то это значит, я не в отпуске.
Значит, ты не в отпуске. И это не есть нарушение законодательства. Работодатель сам выбирает. Ну, мы просто привыкли по-старому, что написал заявление, там профсоюзы, кто-то осенью, кто-то весной между собой там договаривается. Ушло юридически, это выбирает работодатель. Значит, в день нахождения сотрудника с первого дня он должен, сотрудник, работник, он должен получить так называемые отпускные. В день выхода...
А они же там не 100%, они же там, по-моему, 60-50.
100 на 100.
100%?
Размер заработной платы, если она сдельная, опять же, средняя. Если она фиксирована, то, соответственно, за месяц вы получаете...
А у нас же участники же практически не платят отпускные. Ну, давай положим,
Толобек, как это бомба говорится. Замедленного действия для частника. Потому что если он, сотрудник был оформлен официально, и он не получил отпускные, потому что они не отображают. Отпускные – это же та же самая заработная плата, фактически, по сути. Она должна отображаться на трудовой карме сотрудника. Где? В соцфонде, на его лицевом счету. Понятно. Если она не отобразилась, срок исковой давности нету. пеня за невыплату отпускных еще 0,5% в день никто не отменял.
Ого, 0,5 много, большая, да?
Поэтому вот эти 2,5 миллиона, про которые мы с тобой одной из программ говорили, там и отпускные сидели. Поэтому отпуск сотрудники имеют право, в том числе и находящиеся на испытательном сроке, получить через 6 месяцев на 14 дней. Или через 11 месяцев на 28 дней. Но что касается дней, да, то есть не берем специфику, там есть специальности, которые удлиненные, учителя, люди, работающие на высокогорных условиях, у них удлиненный трудовой отпуск. Поэтому, если, отвечая на этот вопрос, отпускные не выплатили, я имею право их взыскать в двух инстанциях, либо так называемой трудовой инспекции, либо в судебном органе.
Даже если меня уволили законно?
Даже если тебя уволили законно. То есть ты проработал 4 месяца. Ну, давай дефиницированно сейчас, чтобы математика не считает, да, то есть 14 дней за 6 месяцев. Ну, где-то дней за 10, за 9.
Смотри, 2 месяца испытательные, 4 месяца это мне, потом мне отпуск нужен.
Правильно? Да, 14 дней ты имеешь полное законное право получить.
То есть, если у меня была средняя заработная плата 8 тысяч в месяц,
4
то 4 тысячи мне должны быть.
Конечно, конечно. И, как правило, работодатель их не возвращает.
Здесь... Да не как правило, это всегда так. Никто не хочет.
Уважаемый
платить.
Работодатель, давайте, знаете, как я так понимаю, все равно время эфира подходит к концу, чтобы мы с вами понимали. А не вздумайте, как сейчас делают работодатели. Не подписывать трудовой договор, подписывают так называемый гражданско-правовой договор, что якобы он не сотрудник, а выполняет работы для работодателя.
Это швея. Да.
Она не оформляется как сотрудница, чтобы нести ответственность, не дай бог, там что-то с ней случится, вплоть, если даже током сильно ударит. А оформляется как гражданский продагор, что человек Иванова приходит для предпринимателя Суиркулова, оказывает услуги.
Или вообще на дому делает.
Очень легко доказать трудовые взаимоотношения, особенно если в договоре где-то прозвучит какая-то фраза «сотрудник», хотя бы одна, прозвучит привязка к рабочему времени. Ну, что-то такое из трудового договора. Законодатель установил следующее. Я называю это эффект «Золушки и тыквы». То есть автоматически ваш гражданский правовой договор превращается, и его не нужно признавать таковым, он превращается в трудовой.
Вообще юриспруденция, она вот такая интересная, да? Вот здесь вот даже вот эпитеты у них там, тыква, золушка, там, русалка.
Ну, гражданский правовой договор превратится в трудовой договор.
Ну, я понял
это, и вы будете нести ответственность и отпускные,
и соцфонд,
и больничные, и все остальное.
А это доказуемо все?
Легко. То есть, если в договоре будет написано, что я обязан следовать трудовому распорядку магазина, но договор будет гражданский правовой, он автоматически будет трудовым.
Ну что ж, можно вывод сделать из того, что мы сегодня наговорили с Владимиром, да, Владимир? Более внимательно относитесь, как работодатели, так и сотрудники, более внимательно относитесь к тем документам, которые вы подписываете при приеме на работу или при устройстве на работу. Вот. Да, действительно, испытательный срок, в принципе, в законе прописан, он есть, можно это делать, но... Есть тонкости, на которые вы должны обратить внимание. Если у вас какие-то будут вопросы, обращайтесь к нам, Радио Спутник, мы обязательно дополним, может быть, послушав или если вы напишете нам на почту общую, обязательно ответим вот в одной из таких передач на все ваши вопросы. Потому что жизнь, она такая, и в каждом сугубо индивидуальном случае можно найти общую тенденцию. Вот я же вроде сказал в одном из магазинов, где на 2 месяца принимают, потом увольняют, и там текучесть кадров прям там, я не знаю, жиже, чем вода. Вот.
Но, тем не менее, на прибыль же это не влияет.
Ну, я тебе о чем и говорю-то. Вот. Спасибо, Радио Спутник, я Толовек Раскулов, программа «Особый акцент», не переключайтесь.